Слава Богу, братья и сестры, сегодня Господь вот нас через братьев дал нам хорошее наставление. И хочется продолжить также размышления над Словом Божьим. Давайте мы откроем наши Библии, наши Евангелия на Евангелие от Луки, 14 глава, 28 стих. Прочтем вставшие несколько стихов и поразмышляем. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде, не вычнет издержек, и имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Присядьте, братья и сестры, тема моей проповеди – незаконченное строение. Вы знаете, вот здесь как ехать на заправку, кто-то, может, обращал внимание, да, по левой стороне, такой, там, за Ниной Васильевной, целый такой городок начинали строить, двухэтажный, вообще все так по лучшим образцам делалось. И потом, не знаю, что-то не хватило, там средств, может, не хватило, людям не понравилось здесь место, предполагал, что они приедут с северов. И вот эти дома, так, не будучи построены, стали разрушаться. Я вот как-то был, там в Адаканале работал, посмотрел, думаю, какое хорошее здание, красивое, добротное, с кирпича сложенное, уже поштукатуренное. И должен смех звучать там детский, да, как-то радоваться люди бы тому, что вот такое новоселье, в таком хорошем месте. И вот что-то не получилось, я не знаю, что там произошло. И не будучи заселенным, они стали разрушаться, вот такой недостроенный. Ну, всегда, знаете, скорбь такая. Я вот когда смотрю, думаю, столько людей, да, нуждаются сегодня в жилье, столько людей, которые хотели бы хоть где-то заселиться, столько людей, которые живут в таких убогих бараках, которые давно надо уже сломать еще со времен Сталина, и не могут. И вот такие дома, они бесцельно просто угрохали этот материал, и так они просто разваливаются. И вот в духовном смысле это тоже очень верно. Иисус Христос, конечно, не говорил нам, братья и сестры, об этом, правда? Он не говорил, вы, ребята, там, достройте. Не в этом суть. Мы все с вами так или иначе являемся строителями, да? Мы с вами строим свой духовный дом. И Слово Божье говорит нам о том, что не просто его надо начать строить, не просто начало пути хорошее должно быть, но должно быть хорошим и завершение. Поэтому я так на примере ветхозаветных героев, персонажей хочу показать вам недостроенные строения, которые хорошо начинались, но так и не были завершены. И первые, братья и сестры, это сторожевая башня, которую начал строить Самсон. Удивительный человек, правда? Он родился удивительным образом. Он был обещанный Богом судья, который во все время своей жизни защищал этот народ от различных нападок врагов Израиля. Он имел колоссальную силу. Кроме того, он был очень интеллектуально развит, но его строительство, его здание не было завершено. Вы знаете, что случилось? Этот человек был Назарей от чрева матери своей. То есть были определенные требования, которые предлагались к Назарейству. Назарей не имел права прикасаться к мертвому телу, он не имел права не только пить вино, но даже есть виноградные грезди. И не имел права иметь связь, ну вообще все израильтяне, он в том числе не имел права иметь связь с женщинами не израильтянского происхождения. То есть он мог жениться только на израильтянке. И мы видим здесь, как шаг за шагом, да, этот человек отступал от тех заповедей, которые Бог ему поручал. Ну вот лев увидел, тут так хорошо мед вот этот набрать, да, но ничего, что Назарей. И он это сделал. Ничего не произошло, небо не разверзлось, молния в голову не ударила. Нормально, жизнь продолжается, правда, сила при нем. И так проходило до той поры, пока Далида не увидел у него тайну. Да? И вот мне вот этот стих очень печальный, я вообще читаю всегда. Мне очень жалко этого человека. 16 глава книга Судей, 20 стих. Она сказала, Далида, филистимляне идут на тебе, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь оставил его. Вы знаете, вот проблема этого человека была в том, что в своем мышлении он думал, что грехи можно разделить на мелкие и крупные. Ну, мелкие можно делать, да? Ничего не случается, нормально, та же сила есть, живу, пользуюсь влиянием, авторитетом. И так продолжается снова и снова, пока не приходит такой результат. Бог отступает, Бог оставляет. Вы знаете, это проблема тех людей, которые строят свое духовное здание, не борясь с мелкими грехами, не борясь с тем, что они думают, что это не важно, что это, ну, солгал, ну и что. Слава Богу, да, вот, друзья мои, мы, может быть, не живем во время первой церкви, правда? Помните там, что случилось с Ананием и Сапфирой, да? Солгали и в смерть упали. Вы представляете, сколько сегодня выносили гробов в церкви из наших, да? Я думаю, вы знаете, эту похорону надо было ритуал основывать. Но мы, Бог милует нас, да? Но Бог не считает это мелкими грехами. У Бога нет грехов мелких. То есть, когда мы говорим о грехе, мы говорим об искупительной жертве Христа. Это неразрывно связано. И для Христа плевок или удар в лицо, или удар кнутом, ну, абсолютно без разницы вообще, какая степень это унижения. То есть, любая плата за грех, она досталась Христу очень дорого. Поэтому мы не можем в своем сознании делить грехи на эти. Я такой просто аллегорию хочу привести. Идет совещание в преисподней за тем, чтобы овладеть душой христианина. И там советуются князья, высокие бесы, превознесен, там есть строгий раз. И один меликий бес говорит, я знаю его порог, и я войду. Стали смеяться, говорят, ну как это ты войдешь? Он говорит, я войду и оставлю дверь открытой, а вы следом за мной. Так, к сожалению, бывает в жизни христианина, когда один маленький грех привносит за собой целую кучу других проблем. Это здание так и не было построено. Вы знаете, враги связали его, они лишили его силы. Он работал на них, мало этого, они приходили и смеялись над ним. В таком жалком положении он был. Слава Богу, Бог помиловал, дал благодать на то, чтобы он, собрав последние силы, подошел к храму Дагона, сломал эту конструкцию, которая держала их этот храм, и погиб сам, и погибло огромное множество врагов. Так закончилась такая славно начавшаяся постройка огромной крепости народа Израиля. Бесславно. Погиб этот человек Самсон молодым, исполненным сил. Поэтому, братья и сестры, очень простой вывод. Не допускайте в своей жизни грехов. Не мерите их мелкие и крупные. Все грехи оскорбительны. Если в вашей жизни произошло какое-то отступление, прегрешение пред Богом, у нас есть удивительная кровь Иисуса Христа, которая способна очистить от всякого греха, исповедовать этот грех, не делайте его частью своей жизни, думая, что это не так важно, думая, что другие больше делают. Отвечайте за себя, вы строите свой духовный дом, и от того, как вы строите, зависит не только ваша жизнь, но и жизнь тех, кто вас окружает. Еще один человек, друзья мои, мы так хронологически рассмотрим. Это царь Саул, помните, да, этого человека? Это был желанный царь. Это не человек, который, знаете, ну там, как-то он там пролез и стал царем. Это человек, которого желали израильтяне. Они очень активно хотели себе царя. Они собрались всем народом и сказали, хотим царя, вот как у других народов, дай нам царя. И Самуил, да, мы знаем, привел им Саула. Этот человек был на голову, выше всего народа. Он был очень красивый, мощный. Он был скромный поначалу. Этот царь начал очень верное свое строительство такого дворца, да, царского, можно сказать. Вы знаете, все было удачно у него, все было хорошо. Бог обильно благословлял его. Знаете, такой поры? До той поры, пока он посчитал, что можно быть послушным наполовину. То есть не обязательно Богу все слушать. Ну вот, что мне выгодно, я послушаю. Что мне не выгодно, ну, это не обязательно к исполнению. Так он подумал. Вы знаете, был эпизод, когда Божьей воле он был послан для того, чтобы истребить Амалека. Мы знаем на протяжении веков, что Амалек всегда конфликтовал с Израилем. Это был извечный враг народа Божьего. И вот Самуил пришел, и он должен был предать все заклятию, но он этого не сделал. То есть он пожалел Агага, он пожалел лучшие скота для того, ну как выгодно, ну что зря истреблять, пригодится ведь, да? Так хочется, вот, чтобы воинам досталось добыча. Друзья мои, проблема, знаете какая? Самуил, узнавший об этом, пришел, вот что он сказал. 1 царств, 15 глава, 22 стих. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертва столько же приятны Господу, как послушание глазу Господу? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше только овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что дело поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Братья и сестры, Слово Божие говорит, что мы были послушны во всем. Не послушны там, где мне хорошо и неудобно. А послушны были в том, что даже, может быть, мне трудно это выполнить. Послушны просто потому, что Бог это требует. Послушны не потому, что я могу жертву принести. Я же не послушный, зато проповедь хорошо вам расскажу. Или зато я помолюсь так слезно. Или еще что-то сделаю. Знаете, Бог не принимает такого поклонения. Более того, когда ты стремишь на брата, оставь это все. Не надо мне. Вы думаете, Богу вот этот запах горелого мяса приятен. Ему приятно послушное сердце. И об этом говорит здесь Самуил. Он говорит ему, говорит о том, что Богу намного приятнее, когда это совершается в смирении и послушании. И этот грех есть такой же грех, что идолопоклонство. То есть, другими словами, если в нашем сердце непокорность Богу, непокорность тому его воле, то, что он говорит, и мы при этом думаем, что можно Бога задобрить какими-то там десятиной, может быть, или чем-либо еще, мы обманываемся, братья и сестры. Помните, что говорит Бог через пророка Исаия, обращаясь к заблудшему народу, он говорит: зачем мне множество даров ваших, зачем мне ваши жертвы, зачем мне ваши всесожжения? Когда вы молитесь, я закрываю от вас уши свои. Празднование и беззаконие их не терпит душа моя. То есть, вот слава Господа, братья и сестры. Поэтому, друзья мои, если мы хотим быть послушны, мы должны быть послушны полностью. Мы не можем быть послушны наполовину. Многие люди отступили, не достроили, начали хорошо, просто ушли. Потому что здесь они были не согласны с тем, а там они были не согласны с другим. Здесь они были не согласны с одним пастором, или со служителем церкви, или с кем-либо еще. Тут они видели в ком-то недостатки. Знаете, мне приходится вот общаться с людьми, которые в отлучении. Им говоришь: сестра дорогая или брат, вот это надо исправить. Я говорю: знаю. Ну, замечательно. Я говорю: ты знаешь, так надо действовать в соответствии с сознанием, которое у тебя есть. Мало просто знать, правда? Надо и поступать то, что ты уже знаешь. Поэтому Слово Божие говорит нам, это строение, которое так хорошо началось, тоже не было закончено. Вы знаете, этот человек потерял всех своих друзей. Этот человек потерял всех священников. Он потерял возможность общаться с Богом. Вернулся к тому, с чего начал свой труд. Он вернулся к волшебнице Айндоре, чтобы спросить свое будущее. И она сказала ему, что он бесславно погибнет на поле сражения. Так закончилось царство Саула. Так закончилась ветвь Вениаминова, Вениамина в сражении с Амаликом, с тем, кого он не истребил до конца. Хорошо, еще третий такой персонаж, очень интересный, друзья мои, Авессалом. Тоже, знаете, человек, сын царя, принц, да, вообще, то есть редкая возможность. Тут нет, тогда никто не может сказать, я вот принц вообще или принцесса. Все мы люди простые, как правило, да, не знаю, тут может кто-то думает, что он высокий. На самом деле, если мы так разберемся, большая часть людей почему-то рождается вот не принцами, не принцессами, не баронами даже, и даже не поместными дворянами. Как правило, мы люди с простых семей, да? Но этот человек, вот Бог так посчастливилось, Бог дал ему вот этот шанс такой. Он родился в семье царского рода, он родился в семье Давида. Он родился у того, кого Бог называл муж по сердцу моему. И вот как его Слово Божие характеризует, мне очень интересно. 14 глава 2 книги Царств, 25 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Вот это человек, да, друзья мои? Кто может из нас сказать, что вот нет недостатка? Вообще, совершенно вот такой человек, абсолютно без недостатков, красивый, вот хвалить только его можно, больше ничего. Но вы знаете, вот это хвалы, которые его хвалили, они принесли ему такую медвежью услугу. Этот человек мог бы стать царем над Израилем. Вы знаете, Амнон погиб к тому времени, и он был первый предельный на то, чтобы стать потом царским сыном. Ждать не хотелось. Хотелось быть царем на своих условиях, друзья. Хотелось быстро. Вот мы живем сегодня во время скоростной, знаете, когда все бегом. Людей как-то быстро стараются куда-то, вот быстро можно суп приготовить, там кипятком залил, не надо там. Вы знаете, мою молодость хоронили так, с оркестром, медленно несли. Сейчас катафалк, быстро все, давай, бегом закопали, бегом помянули. Жизнь как-то, да, вы обратили внимание, куда-то ускоряется прям, все стремятся вот быстро делать. Вот этот Авессалом тоже хотел быстро. Когда там помрет Давид? Да тут еще братья другие, да смогу ли это? Давай это быстро хочу стать, вот на своих условиях. Хочу получить благословение на условиях Божьих, а на своих собственных. И вы знаете, что он начал делать, друзья мои? Вот 15 глава раскрывает нам такую методику того, как же он решил получить свое. После всего Авессалом завел у себя колесницы, лошадей и 50 скороходов. Такой мог себе позволить. Остался он рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из какого-то, голена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но царя некому выслушать тебе». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьёю в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходящим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян». Такую вот избрал методику. Проблема этого человека, братья и сестры, хотелось славы. Вы знаете, вот ниже там, в 18 главе, такая интересная характеристика, тоже Слово Божие нам говорит, да? Я хочу прочитать. А Веселом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в Царской долине, ибо сказал: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авесолома до сего дня. Ну, кто его знает, поставит памятник. Давай сейчас при жизни поставлю. Такое у него было желание, чтобы памятник был, да? И вот это у нас у всех живучего такая, знаете, вот эта слава. Я как-то был в Горячем Ключе, там, перед речкой утес такой, да, вот как-то залезли там, вот здесь был Вася, знаете, ну, хоть как-то, вот, чтобы оставить там. Или здесь был Федя, год подписан там. Ну, вот ничем не могу, но хоть как так, знаете, хоть как-то, вот, чтобы тому потомков было вспоминать, что это Вася здесь купался когда-то, да, там, в 1974 году. Вот, и так дальше. И мы вот переживаем, да, с этого, знаете. Если нет вообще ничего уже вот сделать, да, тогда слава от обратного бывает. Вот есть такая слава Герострата, может, вы слышали, да? Эфесский храм, который считался одним из чудес света. Герострат ничего не мог придумать лучше, как просто сжег его и говорит: вот имя мое в эти века, потому что вот это славный храм, и я являюсь его поджигателем. Такая слава Герострата, да? Знаете, вот как в мультике поет бабка Шипокляк, она говорит: хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому, ну, хоть как-то, ну, чтоб вот слава была. Вот таким образом, желание вот этой славы поступал Авесолом. Вы знаете, меня вот удивляет, как быстро он смог склонить на свою сторону огромное количество народа. Вот по-первых, кажется, ну как же так, да? Вроде бы Давид был человек по сердцу Бога. Вроде бы столько времени он проводил с этим народом, воевал с ним, потом утвердился в царстве, потом он стал песенником, таким, знаете, поющим голосом Израиля. Эти люди, вот все вот эти вот израильтяне, когда они шли в Иерусалим, чтобы поклониться Богу, они пели его песни. Вот сегодня мы, знаете, читаем, да, псалом, песнь, восхождение называется. Вы знаете, что такое? Когда израильтяне поднимались для того, чтобы принести жертву Богу, они пели его псалмы. Это было издревле, еще во время жизни Давида. Они молились, цитируя его слова, они читали его пророчества. То есть он был очень популярен в народе. Но вот Авесолом смог вкраться. Я думаю, как это получилось? Но когда размышляю вообще в текстом вот это понятие вкраться, да, я вижу, что это всегда успешно вообще. Вы знаете, мнение людей, оно очень переменчиво. Помните жизнь Христа, да? 5 дней до распятия он ходит в Иерусалим. Вы знаете, что кричат люди? Осанна царю Давидову, подкидывают одежды, стелят ветви под его осла, да? Проходят 5 дней. Знаете, что кричат эти люди? Распни его, да будет предан смерть. Это не другие какие-то, не другие персонажи, это те же люди. Помните жизнь апостола Павла? Он пришел в Галатию, да, он проповедовал, и он свидетельствовал, говорит, они готовы были глаза свои сторгнуть, они приняли меня как Христа Иисуса. То есть очень хороший прием. Они готовы все отдать, да, все, что только у них было. Но вы знаете, пришли некоторые из Иудеи, вкрались, вот здесь тоже это же слово, да, вкрались к вам, то есть, и скоростью они говорят: ну, нам не нужен Павел, что он там учил? Ну, строго это все, какие-то там вещи, нам непонятно, нам лучше вот так, по закону, так быстрее. Они отверглись от того, кого приняли. Поэтому мнение людей такое, да, и мы видим, что произошло это огромное восстание. Вы знаете, не добился своего Авесолома, вот это сломленная ветвь. Тот, кто мог принести плод в этом царстве, он был сломлен. Вы знаете, написано так, что когда он поехал сражаться, да, он запутался, я буду сейчас все перечитывать, он запутался в ветвях деревьев. И пришел Иоав и поразил его 3 стрелами. Так закончилось царствование Авесолома, так и началось, так и закончилось это строение, даже не будучи заложено в фундаменте. То есть, вы знаете, вот в таких войнах вообще не бывает победителей. Победил Давид? Не победил. Вы знаете, он плакал, он говорил: Авесолом, кто бы мне дал умереть за тебя? Победили вот эти люди, которые были на стороне Авесолома? Они рассеялись, они потеряли то, что могли бы иметь, они потеряли свои дома, поля, потому что обычно у мятежников все это забиралось. Выиграли ли при этом люди Давида? Ну, тоже не выиграли. Они убивали каждый брата своего, каждый ближнего своего. Это братоубийственная война, она ничего не принесла абсолютно. Друзья мои, я хочу просто сказать, что любые столкновения, когда человек хочет добиться чего-то своим путем, когда это происходит где-то в таких, например, в церквях или где-то еще, это всегда будут только проигравшие, никогда не будет победителя. Когда добиваешь чего-то, вопреки тому, что говорит Слово Божие, это всегда принесет печальные последствия. Это всегда приведет к печальным результатам. Поэтому Авесолом, сломленная ветвь, которая так и не была построена. Любой человек, который хочет чего-то добиться, вопреки Божьей воле, всегда будет терпеть урон. Если не такой, как у Авесолома, то, возможно, как у Иакова. Помните Иакова, да, другой такой человек? Ему было обещано первородство. То есть Бог обещал ему, сказал: ну так хочется помочь Богу, в кавычках, да? Мы думаем, ну что медлит Бог? Ну обещание дано, значит как-то его этот ускорить. Вот там с мамочкой не заговор, там овечьи шкурочки. Все очень ловко так продумали, прокрутили, получили благословение. Но навсегда потерял брата, навсегда. Навсегда вражда. Навсегда Господь сказал, что все это ты потом пожнешь в свое время. Он пожал это вначале с братом, потом он пожал, когда его, собственно, дети принесли ему испачканную одежду кровью козленка, одежду Иосифа. И все это, наверное, когда уже в старости, когда он уже снова встретился с своим сыном, вспомнил такую свою хитрость, вот этот свой обман, и, наверное, у него было вот это раскаяние. Поэтому, друзья мои, вы знаете, Бог могучий и великий. Если Он решил сделать что-то в вашей жизни, поверьте, у Него найдется средства, найдутся силы, найдутся возможности это совершить. Не надо помогать Ему таким образом, когда мне надо сейчас, и я это сделаю любой ценой, и пусть плачет и стонает всех вокруг. И последний, четвертый персонаж из этого перечня, это Соломон, тоже замечательное царство, правда, братья и сестры. Я хочу немножко рассказать о нем. Это человек, который просил мудрости у Бога. Это человек, который получил мудрость от Бога, и кроме мудрости он получил огромное богатство. Вы знаете, никогда больше народ Израиля до сегодняшнего дня не жил так счастливо, как он жил при Соломоне. Соломон отстроил храм. Соломон отвоевал и закрепил все достижения отца своего Давида. Соломон обладал огромными богатствами и такой мудростью, что люди, вот помните, царица Цавская, да, за многие сотни километров пришла, чтобы послушать его мудрости. У меня ничего, дел не было, думаете, да? Я думаю, было, но вот эта слава и мудрость достигла такой огромной популярности, что она пришла для того, чтобы посвятить время, для того, чтобы послушать, что же говорит этот человек. Все было замечательно у него, за исключением одного. Его проблема была в том, что он превознес мудрость человеческую над мудростью Божией. Вы знаете, что говорит Слово Божие? Да? Слово Божие говорит, что никогда не женись на неверующих. Да? И в Новом Завете это актуально, и в Ветхом Завете. То есть Бог хочет, чтобы народ не впрягался в одно ярмо с неверными. Но Соломон, будучи человеком очень мудрым, понимал, что если он заручится поддержкой, то есть если он станет зятем тех окружающих царей, там, например, царей принадлежащих народов, то это обеспечит ему мирное существование. Он стал, вот женился на египетской царице, потом он женился на тирской царице, потом он женился на других царях, на других царских дочерях. И действительно, его царство было безопасно. Но такая дружба, она привела тоже к очень печальным последствиям. Давайте мы с вами прочитаем этот текст, очень важный. Одиннадцатая глава, третья книги царств, первого стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, моавитянок, амнитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израиля, не ходите к ним, и они пусть не ходят к вам, чтобы они не склонили сердца ваши к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен, и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены восклонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израиля, который два раза являлся ему. И вот что потом говорит Бог. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. непонятно, здесь не совсем ясно. Всю жизнь Соломон прожил в послушании Богу, и в конце жизни мы видим вот это отступление, идолопоклонство и обещание Богу, что царство будет отторгнуто. Мы знаем, да, что уже сын его Роваам потерял 10 колен из 12, царство было разделено на северное и южное. И вот это замечательное строительство храма, который начал Соломон, вот этот успех его, который сделал, так остался непонятным. Занавес закрывается на его жизни. Как там произошло дальше? Он так и не достроил то, что так великолепно начиналось. Братья и сестры, я хочу напомнить, что в нашей жизни важно не то, что мы начинаем, как мы начинаем, а важно то, как мы заканчиваем. Важно то, как мы провели эту жизнь в полностью. Знаете, многие люди живут воспоминаниями там о прошлом. О, когда-то, да, когда-то я проповедовал, когда-то вот я тут пел, когда-то я там что-то делал. Но Слово Божие говорит нам, что не начало венчает успех дела, а его завершение. Апостол Павел, будучи старцем, ожидая приговора от кесаря, мог сказать о себе так: веру я совершил, течение сохранил, и теперь готовится мне венец правды, когда он предстанет пред пределом. Еще хочется закончить текст книгой пророка Амоса. Очень интересно. Вы знаете, пророку Амосу было такое видение открыто. Я хочу прочитать. Такое видение, 7-7, книга пророка Амоса. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руках у него свинцовый отвес. То есть мы все строители, вы знаете, мы все строим свое духовное здание. Но проверку здания осуществляет сам Господь. Мы не видим, да, правда, мы не можем сказать, вот я тут открыл, а тут вот Господь с отвесом мерит, кривые мои стены положены или ровно. Но обязательно Бог даст оценку тому, что мы строили. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы, начав строить правильно, на основании, которое есть в Евангелии Иисуса Христа, мы могли бы закончить, как апостол Павел, сохранив свою веру, сохранив течение, сохранив упование и верность до конца. Помолимся. Аминь.